Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Ираке боевики, связанные с Аль-Каидой, установили за последнюю неделю контроль над сразу несколькими крупными городами страны, в том числе Тикритом и Мосулом. Бои шли всего в 100 километрах от Багдада. В Мосуле были похищены несколько десятков сотрудников консульства Турции, расположенного в этом городе. Обострившуюся ситуацию в Ираке мы обсуждаем с директором Иракской службы «Радио Свобода» Сергеем Данилочкиным.
Я читал сообщения, согласно которым, если я их правильно понял, конечно, нынешний премьер Ирака не оценил нормально ситуацию, то есть его обвиняют в том, что он не стал полагаться на предоставленные ему разведданные или те данные, которые ему предлагались, были ложными, в результате недооценил ситуацию и не принял необходимых мер для того, чтобы противостоять вот этим нападениям. Так ли это, или же просто правительственные войска вот с их уровнем подготовки не могли реально оказать сопротивление?
Я думаю, что здесь и первый фактор играет роль, то, что недооценили угрозу, которую представляли собой те вооруженные лица или боевики, или как угодно их называйте. С другой стороны, совершенно понятно, что вооруженные силы Ирака, и тут я имею в виду не только армию, но и другие части вот этого правоохранительной системы и системы обеспечения безопасности, были тоже не готовы к этому. Ситуация, конечно же, была в этих в частях и подразделениях достаточно нервная, тревожная, учитывая то, что Мосул не был таким как бы спокойным местом, то есть постоянно там что-то происходило, люди постоянно находились с натянутыми нервами. Рядом в соседней провинции Анбар, как мы знаем, по разным данным, от скромных 200 тысяч до нескромных более полумиллиона людей покинули свои жилища. Некоторые из них находились как раз в Мосуле, скрывались от того, что происходит там. Название города Фалуджа у всех на слуху сейчас опять. Там тоже боевики из этой же организации и из других организаций де-факто держат контроль над почти всем городом. Армия, естественно, ротируется туда и обратно. Они устали от этого, от всего. Это продолжается уже полгода. Кроме того, громадным фактором является дезертирство, особенно среди суннитов, потому что семьи их получают угрозы, что их дети находятся в рядах правительственных войск, которые противостоят этим боевикам, а боевики знают об этом прекрасно и угрожают семьям. Значит, эти люди бежали из армии, дезертировали. Те, кто таких угроз, может быть, не получал, в частности, шиитский компонент, он оказался тоже психологически под воздействием. Если твои друзья бегут из своего подразделения, то что же остается делать? Ну, естественно, постоянная вот эта вот нервная полубоевая жизнь, она у людей подтачивается их нервы, они, по сути дела, дезертировали, и дезертировали так стройными рядами вот в последний день.
Ну и давайте теперь поговорим о тех группировках, которые ведут вот эту борьбу. Что это, из каких групп они состоят и чего добиваются?
Тут достаточно, на мой взгляд, достаточно большая и сложная смесь разных группировок, интересы которых сейчас совпали, потому что они могут контролировать ситуацию и отбить у правительства контроль над территорией. Кто-то из них хочет идти до конца и добиться власти, контролировать эту территорию, может быть, еще больше территории, может быть, весь Ирак. Но главными представителями это являются Аль-Каида во всех ее вариантах. Это мы знаем, просто разные существуют организации внутри этой Аль-Каиды. Их можно бесконечно перечислять. Кроме того, существуют элементы племенные. Племена тоже борются за влияние, за сферу влияния там. У них другие интересы, но в момент, когда речь идет о переделе территории, эти племена должны заявить свои права на эту территорию. И поэтому, когда эта территория переходит из рук в руки, эти племена тоже вынуждены выступить. В данной ситуации понятно, что они выступают не в поддержку правительственных войск. Правительство их в определенной степени предало, потому что тогда, когда существовало это движение сынов Ирака, правительство не исполнило все свои обещания, то есть не платило этим людям, не интегрировало эти подразделения как бы в систему правительственных вооруженных сил и сил безопасности, оставило этих людей, по сути дела, на произвол судьбы. Это они были как бы местные полицейские, то есть они жили там, где они воевали, и, естественно, находились постоянно под угрозой. Это использовалось против них, и, естественно, вызывало тоже определенную реакцию, и тогда, когда племя могло сплотиться и постоять само за себя, оно это делало, и в результате оно могло выступать выступать и против правительства, а могло выступать и против других элементов, с которыми правительство борется. То есть, ну, это такая очень сложная игра. То есть, это такой буквально салат интересов и салат вот этих группировок.
Вся эта ситуация складывается через 2 года после вывода американских войск из Ирака. Можно ли было прогнозировать такую ситуацию? Вообще, можно было избежать того, что сейчас происходит, учитывая тот уровень подготовки, который был оставлен после вывода войск, и тот уровень материального обеспечения помощи военной, которую оказывают США и Ираку сейчас?
Мне кажется, что оптимистически глядя на... или реалистически глядя на ситуацию, реально оценивая ее, конечно же, такой ситуации можно было избежать. Если бы политический процесс в Ираке шел в том направлении, в котором он должен был бы идти. Самая интересная часть. Сейчас уходящий премьер-министр Нури аль-Малики должен будет передать приходящему премьер-министру, скорее всего, Нури аль-Малики, полномочия и несколько министерских кресел, которые включают в себя, помимо того, что он является главнокомандующим иракских вооруженных сил, он является министром обороны страны де-факто и де-юре, министром внутренних дел, министром национальной безопасности, руководителем целой группы различных агентств по безопасности. Такого не должно было быть. Эти позиции должны были быть не в руках премьер-министра, а в руках министров-представителей тех партий, которые должны были составлять кабинет министров. К сожалению, политический процесс шел так, что эти позиции просто не были розданы тем представителям тех групп, которые должны были бы входить и работать вместе в этом правительстве. Понятно, что человек, облеченный и без того уже полнотой власти, хочет, хотя на вполне, так сказать, легитимных основаниях, получить чрезвычайное полномочие, но к чему вот это приведет в конце концов, это сложно предсказать. То есть здесь очень много сейчас поставлено на карту в судьбе Ирака, не только с военной точки зрения.
Директор иракской службы «Радио Свобода» Сергей Данилочкин о ситуации в Ираке. В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. В Вене 16 июня стартовал очередной раунд переговоров представителей международных посредников и Ирана по иранской ядерной программе. Незадолго до начала этих консультаций Тегеран объявил о возможности более полного обогащения урана в случае, если договоренность о всеобъемлющем соглашении так и не будет достигнута. Мой собеседник, международный обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина, полагает, что компромисс на переговорах в Вене все-таки может быть достигнут. Ирина, в какой стадии сейчас находятся переговоры и возможно ли достижение договоренности?
Ну, сейчас все говорят, что если к концу этих переговоров договоренности не будет, то, в принципе, конечно, можно еще продлить период переговоров на 1/2 года, но делать это не стоит, потому что Иран продолжает или может продолжить в любой момент развивать свою ядерную программу, которую, как заявляет Иран, ни в коем случае не надо расценивать как военную программу. Поэтому все бы хотели, чтобы сейчас все-таки были достигнуты какие-то результаты. Хотя иранская сторона на прошедшей неделя заявила, что по-прежнему перспектива компромисса достаточно туманна, и по-прежнему стороны расходятся в принципиальных вопросах. Что имеется в виду сейчас под принципиальным вопросом? У Ирана на данный момент порядка 19 тысяч центрифуг, которые производили и способны производить уран, обогащенный до 20%. Из этого урана, обогащенного до 20%, очень легко следом сделать уже уран оружейный. Как говорят некоторые специалисты в последнее время, Ирану для того, чтобы создать необходимую массу обогащенного урана для ядерной боеголовки, потребуется сейчас 2 месяца. Если Иран такое решение примет, это не значит, что Иран сможет создать ядерную бомбу, потому что там есть еще другие компоненты, да, есть взрыватель, например, есть средства доставки оружия, но необходимую массу обогащенного урана он может создать за 2 месяца. Сам Иран, что примечательно, на прошлой неделе опубликовал доклад, впервые такой доклад был опубликован, в котором было заявлено, что для того, чтобы создать ядерное оружие, Ирану потребуется несколько лет. Вообще, сам по себе доклад был примечательный, потому что Иран, я повторяю, никогда не говорил о том, что он создает ядерное оружие. И тут вдруг, значит, такой прицел на будущее был сделан. Но, наверное, этот подсчет правильный, потому что действительно речь идет о взрывателе, который достаточно сложно сделать утонченно, и о средстве доставки, которого у Ирана пока еще нет.
Насколько едины посредники на этих переговорах? Есть ли различия в позициях и как это влияет на сам ход этих переговоров?
Вообще, с самого начала позиция по Ирану достаточно была слаженная у Запада и у России, потому что все понимают эту угрозу, которую представляет собой ядерный Иран и для Европы, и для региона Ближнего Востока, и для создания нового соотношения сил на Ближнем Востоке. Поэтому сейчас, даже вот возвращаясь к вопросу о центрифугах, от Ирана просят сократить количество центрифуг, какое-то, тем не менее, оставить, но, по мнению Запада, речь идет о сотнях, по мнению Ирана, речь все-таки должна идти о десятках тысяч центрифуг. По крайней мере, о практически 10 тысячах центрифуг. Но то, что может остаться сотни, это единая позиция. Еще непонятен пока вопрос другим реакторам, которые есть у Ирана. Это реактор на тяжелой воде в Араке, который способен производить высокообогащенный плутоний для создания плутониевой бомбы. От Ирана потребовали, чтобы эта страна изменила дизайн этого реактора для того, чтобы там невозможно было произвести на нем ядерное оружие. Иран заявляет, что вот-вот работы уже как бы и вдруг и начались, и якобы уже идет процесс, значит, создания другого дизайна, но как-то пока все очень скептически смотрят на этот процесс. Дело в том, что реактор в Араке в любом случае достаточно тревожное явление, потому что он создан по старым технологиям, он совершенно не учитывает нормы безопасности, он экологически, мягко говоря, не очень хороший, и он представляет собой опасность даже не с точки зрения именно производства оружия возможного, как и с точки зрения ядерного объекта, который не выдерживает критерии. Если там произойдет какая-то авария, то это очень опасно для региона.
Но у посредников какие сейчас есть рычаги давления на Иран, чтобы заставить его все-таки пойти на какие-то уступки?
Рычаги давления есть, потому что есть санкции, по-прежнему сохраняются, и Иран понимает сейчас, что, в общем, если действительно снимаются санкции, то он сейчас может быть на коне больше, чем когда бы то ни было, с энергоносителями прежде всего. Понимает и то, что с Россией отношения весьма напряженные, поэтому он может занять место в какой-то степени российской, квоту российскую на европейском рынке. Так что, конечно, сейчас для Ирана было бы, ну, полезно согласиться на какие-то западные условия и сделать приемлемым для Запада полное снятие санкций со страны. Потом, ну, вы знаете, санкции, которые действительно сильно ударили по одному, например, сектору иранской экономики, это санкции против авиатранспорта. Парк самолетов в Иране очень старый. Самолеты эти не принимаются многими странами именно из-за того, что они представляют собой угрозу безопасности пассажирским перевозкам. Так что получить возможность обновить немножко или хотя бы подлечить немножко старый парк Боингов Ирану бы очень сейчас тоже не помешало. Так что эти конфетки, пряники сохраняются так же, как они сохранялись все это время.
Международный обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина об очередном раунде переговоров по иранской ядерной программе. «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, событиях и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. В Израиле прошли выборы президента. 10-м главой государства в истории страны был избран опытный политик, бывший спикер парламента Реувен Ривлин. Кроме Реувена Ривлина, на президентский пост баллотировались еще 4 человека, ни один из которых не был связан с правящей партией. Бывшая спикер парламента Делия Ицик, судья Верховного суда в отставке Делия Дорнер, ныне президент Союза журналистов Израиля, бывший казначей еврейского агентства и многолетний министр Меир Шитрит и лауреат Нобелевской премии по химии профессор Дан Шехтман. Такого количества кандидатов на президентский пост не было никогда, и никогда прежде голосование депутатов не было независимым от решений партийных органов. На этот раз практически все партии решили предоставить своим депутатам право на свободу голосования. Все это превратило выборы 10-го президента Израиля в кампанию с непредсказуемым результатом, который, однако, свидетельствует о зрелости израильской демократии. Полагает собеседник моего коллеги Андрея Шарова, специалист по истории и политологии Израиля Алек Эпштейн.
До самого последнего момента было неизвестно, ни кого выберут, ни какие политические силы поддержат выбранного президента. Эта ситуация достаточно беспрецедентная, потому что общее число людей, имеющих право голоса на выборах президента Израиля, крайне невелико. Всего 120 человек. И, кстати сказать, даже они не все смогли проголосовать. Счетная комиссия обнаружила 3 белых бюллетеня. То есть депутаты не самоустранились от участия в выборах формально, пришли и проголосовали, но фактически не голосовали, положив белые бюллетени. И вот эта ситуация непредсказуемости результатов, ведь все-таки избранный кандидат стал президентом Рувен Ривлин только во втором туре, получив всего 63 мандата из 120, едва-едва больше половины, при том, что кандидатов в избирательном бюллетене сегодня в итоге было 5, а до недавнего времени ожидалось, что их будет 6. При этом в ходе избирательной кампании какие только имена не звучали, причем очень достойных людей, и бывшего постоянного представителя Израиля в ООН, и нынешнего главы еврейского агентства Натана Щаранского, и бывшего министра финансов и юстиции Якова Неймана. Даже появилось имя Эли Визеля, человека, никогда не жившего в Израиле, не имеющего израильского гражданства, нобелевского лауреата, которого хотел видеть президентом премьер Беньямин Нетаньяу. То есть кампания эта была беспрецедентной именно по своей непредсказуемости. Хотя ее итоге был избран человек, который имел изначально наибольшие шансы.
Чем хороший, чем плох для Израиля Ривлин?
Ну, все-таки надо дать ему некий кредит доверия. Президент ему быть 7 лет, и это некоторая уникальная ситуация в Израиле. В Израиле президента избирают без права переизбрания. Каким бы удачным он ни был, на вторую каденцию ему не заступить. Он родился в Иерусалиме в 1939 году. И знаете, это уникальная ситуация. Человек, который должен стать объединяющим символом страны, где треть населения – это иммигранты в первом поколении, а 2/3 населения – иммигранты в первом или втором, сам является вообще уроженцем Израиля в 8-м поколении. Это уникальный случай. Семейка, семья Ривлина, которые живут в Эрец-Исраэль несколько столетий, в стране очень и очень мало. Главный плюс для Рувена Ривлина в глазах тех, кто его поддерживал, это его политическая приверженность на протяжении всей его жизни тому, что в Израиле принято называть национальным лагерем. Он никогда не бегал из одной партии в другую, он никогда не изменял своим политическим взглядам и убеждениям. В 1978 году от партии Ликуд он стал членом муниципального совета Иерусалима, в 1988 году членом КНЕС, это возглавлял целый ряд структур, связанных с правыми силами в Израиле. И вот это его последовательность и неподкупность, что даже когда партию раскалывали, когда из нее создавали одну партию, другую, их было много, Ривлин всегда оставался с Ликудом. Какие бы у него успешные или неуспешные были времена, не забудем, что несколько лет назад эта партия получила всего 12 мандатов на выборах. И это главное. Ривлин – это человек, на которого можно полагаться, что он не будет искать, где слой масла на бутерброде толще. Ему же 75 лет, поэтому человек, он много на своем пути повидавший, и, опять же, ждать от него каких-то резких, непредсказуемых движений, стремление одним скачком попасть в светлое завтра, от него тоже не стоит. И израильские парламентарии выбрали предсказуемость и стабильность. Ривлин уже баллотировался в президенты Израиля 7 лет назад. Тогда было всего 2 кандидата, он и Шимон Перес, действующий президент Израиля, заканчивающий свою каденцию. И Ривлин эти выборы проиграл. Ривлин дважды был председателем Кнессета, не подряд, 3 года и потом еще 4 года. И на посту председателя парламента запомнился как человек, ищущий компромиссы и не ищущий скандалов и провокаций.
Перес уходит как сильный президент?
Перес уходит как президент, которого некем заменить. Понимаете, как бы должность, конечно, можно назвать чуть другого человека, но международный статус Переса не сравним со статусом Ривлина. Перес – это человек, который, в общем, вместе с Бен-Гурионом развивал израильскую атомную программу. Перес – это человек, который вместе с Ицхаком Рабином и своими приближенными более молодыми людьми добился переговоров с организацией Палестины, которые были известны как соглашение Осло, хоть они заключены в Вашингтоне. Ни того за Ривлиным не стоит. Таких ярких, эпохальных для Израиля событий, как ядерная программа или первый договор с палестинцами, Ривлин в подобном никогда не участвовал. Связи Шимона Переса по всему миру, все-таки не забудем, что когда Перес впервые стал депутатом Кнессета, многие нынешние руководители, включая Барака Обаму или Дэвида Камеруна или Дмитрия Медведева, вообще еще не родились. Ривлин человек, не имеющий ни того политического опыта, ни той политической харизмы, которая есть у Переса. Хочется надеяться при этом, что Ривлин сможет стать объединяющим символом для израильского народа в той достаточно достаточно непростой ситуации, в которой находится Израиль, с гражданской войной в Сирии, не забудем, на одной границе, с установлением нового диктаторского режима в Египте, фельдмаршала Масиси, с другой стороны. Я думаю, что как объединяющий президент Ривлин – это удачный выбор. Человек, он честный, порядочный, ни разу не был замечен ни в каких финансовых преступлениях, что для человека, который столько лет занимает важные общественные посты, тоже не очевидно. И мне кажется, что в этом смысле Израилю повезло.
Специалист по истории и политологии Израиля Алек Эпштейн о выборах 10-го президента Израиля. В эфире программа «Атлас мира». Начиная с 2001 года, ежегодно 20 июня под эгидой Организации Объединенных Наций отмечается Всемирный день беженцев. Какие основные задачи стоят перед Верховным комиссаром ООН по делам беженцев? Ответ на этот вопрос выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Исходно беженцем назывался тот, кто, опасаясь репрессий со стороны властей за свои политические или религиозные воззрения, или по причине принадлежности к преследуемому национальному меньшинству, искал в другой стране пристанище и покровительство ее суверена. Современные дефиниции намного расширительнее изначальных, содержащихся в Конвенции ООН о статусе беженцев от 1951 года. Поэтому сегодня в ведении профильного управления ООН находятся и жертвы вооруженных иностранных интервенций, и апатриды, как, например, бедуины в Кувейте или Ираке, либо бирманцы в Таиланде и Малайзии, и представители сексуальных меньшинств, и внутренние мигранты, покинувшие родные места, но не пределы родины, спасаясь как от ненасти антропогенных, так и от стихийных бедствий. Управление ООН имеет свои отделения в 120 странах, число его подопечных колеблется у отметки 35 миллионов, из них, собственно, беженцев порядка 13 миллионов. Эмблема Всемирного дня беженцев – две оливковые ветви на голубом или белом фоне и две руки, повернутые друг к другу ладонями, заботливо нависающие над одинокой человеческой фигуркой. Теперь, собственно, об этом человеке. Балканские войны конца прошлого, начала этого века вызвали колоссальный беженский кризис. Не успели отгреметь раскаты тех войн, как на мир обрушилась новая волна беженцев, поднятая кровавыми бойнями в Афганистане, Дарфуре, Судане, Сомали. Долгое время Сомали была второй по величине страной происхождения вынужденных мигрантов. А также в Колумбии, если взять Латинскую Америку, в Ираке, в последние годы в Ливии, Мали и, конечно, в Сирии, ставшей основной страной происхождения беженцев и внутренних мигрантов в общей сложности более 4 миллионов человек. Сегодняшние цифры ООН рекордные. Проблема беженцев кумулятивная. Их число множится куда быстрее ввиду новых войн, чем сокращается благодаря завершению старых. И окончание войны, кстати, вовсе не означает автоматического регулирования гуманитарного кризиса. Уехавшие зачастую отнюдь не жаждут возвращаться домой. Более 2,5 миллионов афганцев, бежавших из страны, по-прежнему находятся в лагерях перемещенных лиц. В основном в Пакистане и Иране. Лишь микроскопическая доля граждан Афганистана, как, впрочем, и других скитальцев, была абсорбирована на Западе. Если пользоваться критерием ООН, число беженцев в расчете на подушный доход населения, то самой гостеприимной страной в мире является Пакистан. Второе и третье места занимают Эфиопия и Кения. Около 70% всех беженцев в мире приходится на Африку и Ближний Восток. Самые притягательные страны для лиц, просящих об убежище – Соединенные Штаты, Германия, ЮАР, Франция и Австралия. Аннексия Крыма плюс боевые действия и террор на юго-востоке Украины вынудили тысячи людей к перемене места жительства. Но явление это пока не такого масштаба, чтобы требовать срочного вмешательства международных организаций. А вот последние события в Ираке спровоцировали настоящую гуманитарную катастрофу. Из родных краев одномоментно ушло около 500 000 человек. Массивнейшую проблему беженцев страна уже пережила на пике войны лет 6-7 назад. Тогда же в связи с этой проблемой все мировое сообщество столкнулось со сложной дилеммой. Можно ли принудительно возвращать временных беженцев в Ирак в отсутствие консенсуса, что обстановка там для этого достаточно стабилизировалась? Вот фрагмент интервью BBC бывшего премьер-министра Португалии Антонио Гутерреша, который второй пятилетний срок занимает должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К счастью, нашлись страны, принявшие иракских беженцев, которые пришли к собственному заключению не возвращать их домой насильно. Другие оценили ситуацию иначе и прибегли к депортации. Одна из задач моего управления – убеждать принимающие страны не спешить с высылкой в спорных ситуациях. То есть тогда, когда выводы о достаточной стабилизации обстановки на родине беженцев могут диктоваться не столько объективными, сколько политическими соображениями. Трудно было уговаривать Сирию и Иорданию не высылать иракцев, если это делала Греция. Но мы добились успеха в переговорах с Норвегией, Голландии, Швеции, Дании. С Англией был достигнут компромисс. Никаких депортаций в Южный и Центральный Ирак, но точечная депортация в северные районы. Даже гуманным, в принципе, государствам трудно примирить идеалы милосердия и странноприимности с прерогативой самостоятельно определять свою политику в области иммиграции и предоставления политубежища. В беседе с австралийскими журналистами Антонио Гутерреш прокомментировал эту дилемму следующим образом. Не лишне напомнить, что огромное большинство государств очень достойно реагирует на гуманитарные кризисы, независимо от того, являются ли они подписантами Конвенции ООН 51 года о статусе беженца. Юридические обязательства – это еще далеко не все, хотя, конечно, они увеличивают вероятность положительной реакции. Соседи Кот-д'Ивуара, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали не закрыли свои двери перед лицом наплыва беженцев и оказали им помощь, пусть только в минимальном объеме. В то же время, как показывают наши исследования, экономические неурядицы или весомая доля пожилых людей, пенсионеров в структуре населения данной страны коррелирует с усилением ксенофобских настроений. Мне остается только надеяться, что толерантность и защита беженцев сохранятся как императивы международной жизни. Непредвзятому наблюдателю ясно, что война не только ставит проблему беженцев, но и то, что с помощью оружия эту проблему можно устранить, и устранить порой быстрее, чем посредством дипломатии. Можете ли вы, как Верховный комиссар по делам беженцев, агитировать за силовые решения? Такой вопрос в связи с конфликтом в Сирии поставили перед Гутерришем английские тележурналисты. Вверенное мне управление по своему мандату не вправе вмешиваться в военно-политическую проблематику. Если подобное вдруг случится, мы мгновенно потеряем защитный покров нейтралитета, который единственное позволяет нам оперативно откликаться на гуманитарные катастрофы. Можете быть уверены, что у меня есть свое мнение по этому вопросу, но я не могу его озвучить. Мне нужно сохранять рабочие контакты со всеми правительствами в регионе. Это нужно для того, чтобы помогать как сирийским мигрантам, так и иракцам, бежавшим в Сирию от боевых действий в своей стране. Смежный вопрос о так называемом обязательстве защищать. ООН приняла резолюцию, в которой членам международного сообщества предписано использовать все мирные средства для недопущения или пресечения геноцида, военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности, иными словами, всех тех злодеяний, которые порождают проблемы беженцев.